ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин присоединяется к эфиру. Благодарю Андрея Гевко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим мы сегодня о темпах вакцинации в Крыму, о том, насколько реализуемо предложение украинского Минздрава для жителей временно неподконтрольных Киеву территорий получить вакцинацию на материковой части Украины. Об этом всем мы поговорим сегодня. Вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 900 26. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Итак, начинаем. Я еще напоминаю, что мы ведем прямую видеотрансляцию на страницах Крым Реалии в Facebook и на YouTube. Там вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Теперь начинаем точно. Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму не снижается и остается на уровне, по информации российских властей Крыма, 400 человек в сутки. На данный момент доступны данные за субботу, 25 июля. За этот день, по информации российского главы Крыма Сергея Аксенова, в Крыму зарегистрировали 394 случая заболевания коронавирусом. В Севастополе 7-й антирекорд подряд. На данный момент темпы заболеваемости, опять же, по информации российских властей города, 161 человек в сутки. Именно столько официально фиксировали в городе 24 и 25 июля. В Крыму и Севастополе официально введены карантинные ограничения. Как они соблюдаются, мы можем посмотреть вместе с нашими зрителями на Facebook и на YouTube по вчерашним фото из Севастополя. Официально парад кораблей ко дню военно-морского флота России был объявлен без участия публики. Был отменен салют и фейерверк, артиллерийские и ракетные стрельбы. Но публика, как мы видим по кадрам трансляции, по фотографиям пришла, часто в тельняшках, но в большинстве своем безо всяких масок и социальной дистанции. О том, как идет вакцинация в Крыму, о том, что происходит с темпами вакцинации в Крыму, говорил глава российского Минздрава Крыма Александр Остапенко на минувшем совещании по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Давайте послушаем.
На сегодняшний день в республику поставлено 416 018 доз вакцины. Вакцинировано первым этапом 392 505 человек, вторым этапом 303 531 пациент. Процент использования поставленной вакцины у нас составляет 92%, достаточно хороший показатель в рамках Российской Федерации. Остаток вакцины медицинских организаций на сегодняшний день 22 498 компонентов. К сожалению, пока существенными темпами мы не можем нарастить темпы вакцинации из-за поступления вакцины, как правило, небольшими партиями. Вот буквально вчера к нам зашло еще 6 тысяч доз спутника, но мы ожидаем в ближайшее время увеличения количества поставок. Сергей Ильич, спасибо вам за соответствующие просьбы на материке. В ближайшее время дополнительно мы проинформируем об этом количестве, которое к нам будет поступать. Исполнение плана вакцинации у нас на сегодняшний день составляет 42%. У нас продолжает функционировать также 127 пунктов вакцинации. Работают все ранее открытые мобильные пункты вакцинации.
Итак, это были слова Александра Остапенко. И здесь вот что важно сказать. Официально это звучит, как темпы вакцинации в Крыму не получается нарастить. Но если посмотреть на те данные по вакцинации, которые официально озвучиваются в Крыму еженедельно, то можно обнаружить, что вот по этим официальным данным 23 июня план вакцинации в Крыму был выполнен на 31%. 30 июня через неделю на 35% был выполнен план. Получаем 4% выполнения плана за неделю, тогда как с 1 по 21 июля, это 3 недели, план был выполнен еще на 7%. То есть получается, не получается нарастить темпы вакцинации, да, а темпы вакцинации, судя по официальной информации, достаточно серьезно просели. О крымской ситуации и о ситуации на материковой части Украины мы поговорим с Андреем Валянским, украинским вакцинологом и врачом-иммунологом, сотрудником Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Андрей Юрьевич, доброе утро.
Витаю вас.
Итак, судя по тем цифрам, которые приходят из Крыма, каким может быть дальнейшее развитие ситуации? Вот дефицит вакцин, который образовался на пике кампании по вакцинации, насколько это плохая ситуация?
Ну, скажем так, в Российской Федерации она в целом неблагоприятная, потому что на сегодня введено около 60 миллионов доз. Это, безусловно, мало для вакцинопроизводящей страны, где сейчас идет резкая волна заболеваемости и следующая за ней летальности. Мы знаем, что уже около месяца ежедневно до 800 летальных исходов фиксируется в России. В Крыму же ситуация еще в два раза хуже. То есть если мы предполагаем, что население на сегодня где-то около 2 миллионов, то эти 400 тысяч – это всего лишь 20%. К сожалению, в Украине ситуация еще хуже на материковой части Украины. Потому что мы вакцинировали на сегодня первой дозой примерно 3 миллиона человек. То есть это 7,5%. То есть еще где-то в два раза меньше, чем в Крыму. Но у нас есть и отличия, потому что Украина все-таки уже прошла вторую волну в апреле-мае этого года. И надвигающийся еще один подъем заболеваемости, уже связанный с дельта-вариантом, мы все-таки ждем, если так можно выразиться, с большим оптимизмом. Безусловно, будет подъем заболеваемости и жертвы, но они будут не настолько выражены, как на сегодня.
Украинский Минздрав отчитывается о ростах темпов вакцинации. 24 июля количество человек, которые получили первый компонент вакцины, превысило отметку в 3 миллиона человек. Оба компонента на этот момент получили 1 миллион 681 тысячи человек. И количество вакцинации ежедневно превысило 150 человек в сутки. Насколько высокими можно назвать эти темпы и как долго материковой Украине до формирования так называемого коллективного иммунитета?
В рамках нашей ситуации в Украине это, безусловно, наращивание темпов. То есть вот последние недели мы вышли на 100 тысяч вакцинаций в сутки. Но если сравнивать с теми странами, которые к нам близки по населению, по территории, там, к примеру, Испания, Польша, где тоже проживает около 40 миллионов человек, они нас обошли на порядок и уже создали коллективную защиту за счет и переболевших, и вакцинированных. И поэтому, например, на сегодня в Испании уже дельта является доминирующим, много заболевает, но никто не умирает, потому что есть коллективная защита. В Украине ее пока нет, но мы тоже близки к ней. И как это ни парадоксально, за счет не вакцинации, за счет переболевших. То есть можно оценивать, что где-то около 40% украинцев уже столкнулись с заболеванием и являются защищенными. И получается, что еще 8% уже получило первую дозу. То есть можно говорить о том, что мы приближаемся, но, к сожалению, еще одна волна, она неминуема.
Такой вопрос часто нам задают тоже наши радиослушатели. Если человек переболел коронавирусом, стоит ли ему вакцинироваться? Очень актуальный вопрос в свете происходящих событий.
Мнения очень разные даже среди ученых, но я считаю, что вакцинироваться не нужно, потому что иммунитет после заболевания более широкий. То есть он вырабатывается на все антигены вируса, и он длительно напряженный. То есть все то, что мы слышали ранее про 3 месяца, про 6 месяцев, то есть уже многочисленные исследования показывают, что антитела у переболевших в апреле-мае прошлого года, они сохраняются. То есть уже прошло больше года, защита существует. И то, что, например, в Великобритании люди, которые не вакцинированы, но очень легко переносят новый вариант, это тоже подтверждение того, что переболевшие имеют полноценную защиту.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог, сотрудник Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Мы продолжаем наш эфир. И вдобавок к сказанному, вот о дефиците вакцины в соседней России, судя по сообщениям средств массовой информации, он есть. При беглом обзоре выясняется, что за последний месяц только о дефиците препаратов для вакцинации сообщали средства массовой информации в Удмуртии, Хабаровском крае, Владимирской, Брянской, Ростовской областях и других регионах России. Российские средства массовой информации сообщали о том, что контракты на поставку флагманской российской вакцины «Спутник Ви» заключены в 46 странах мира. Но не всегда Россия может выполнить это обязательство по поставкам вакцины по международным контрактам. На минувшей неделе стало известно, что власти Аргентины грозят разорвать контракт на поставки российской вакцины из-за того, что Россия срывает сроки поставки. Изменится ли ситуация после запуска производства спутника во Вьетнаме? Вот за этим будем следить. Тем временем правительство Украины декларирует возможность для жителей временно неподконтрольных Киеву территорий пройти вакцинацию одним из препаратов, которые допущены к использованию Минздравом Украины, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Как мы уже говорили, на материковой Украине темпы вакцинации растут, и на данный момент более 3 миллионов человек получили первый компонент вакцины. Мы неоднократно обращались к теме возможности вакцинации для крымчан на материковой части Украины. В нашу редакцию тоже сообщают крымчане о своем опыте, как они пытались записаться на вакцинацию. И вот о том, насколько отлажена эта процедура, мы поговорим с Татьяной Курмановой, программным директором Громадского радио. Татьяна, доброе утро.
Здравствуйте.
Расскажите о вашем опыте, кто у вас пытался записаться на прививку и что из этого получилось?
Да, близкие мои из Крыма, когда узнали о том, что в Украине вакцинируют на свободной территории, хотели это сделать, поскольку не хотят прививаться спутником, опасаются побочек, и вот хотели выехать и сделать это на свободной территории. Это было в начале июля, не смогли близкие мои записаться самостоятельно, потому что звонили по телефонам указанным для записи в одном из 6 пунктов, но не смогли это делать, поэтому звонила я. И, кстати говоря, вот делали мои близкие такую ошибку, они не звонили не через международный телефонный код, да, вот нужно его указывать, чтобы обязательно из Крыма дозвониться. И когда звонишь, тебя записывают в очередь и записывают данные, но при этом мне сказали, что пока не могут сказать номер очереди, потому что пока прививают только те, кто в зоне риска. И по телефону предлагают внести в некий лист ожидания, но когда именно подойдет, вот, собственно, эта очередь, неизвестно. И ты для контактов надиктовываешь почту электронную и украинскую.
Были ли после этого какие-то сообщения по листу ожидания?
К сожалению, нет. И вот в этом-то и заключается сложность, поскольку нет, ты не проверишь правильность данных, поскольку ты на слух надиктовываешь свои данные, да, и какая-нибудь маленькая ошибка в твоей почте может привести к тому, что ты не окажешься ни в каком листе, да, и ошибки будут. При этом неизвестно, где именно этот лист ожиданий, и существует ли он вообще. То есть я полагаю, что если приехать и непосредственно на месте уже записываться в очередь, то это будет гораздо эффективнее. Но, к сожалению, не у всех есть эта возможность. Да? При этом нет возможности оставить через мессенджер какой-то или сайт МОЗа заявку на вакцинацию. При этом, например, запись через ДИЮ, застосунок, который предлагается Украине для крымчан, для многих жителей Крыма, к сожалению, невозможно, потому что необходима цифровая подпись, которую нужно обновлять раз в 2 года, и это сложно, и не все готовы, я так полагаю, приезжать и эту цифровую подпись обновлять для того, чтобы вот пользоваться ДИИ. Поэтому, в принципе, здесь есть сложности. Мы лично со своими близкими решили отложить вакцинацию, наверное, до сентября, когда я так думаю, что уже немножечко наладится этот процесс, по крайней мере. Ну или, возможно, мне придется ехать самостоятельно в один из пунктов, и там уже на месте записывают родители, которые приедут через несколько дней. Вот, кстати, мне очень удобно, что эти 6 пунктов вакцинации и все-таки большинство из них далековато от границы находится, только в Чангаре один, а большая часть в Херсоне, поэтому это тоже дополнительная неудобность, на мой взгляд, для крымчан, которые хотят приехать только вакцинироваться. Ну и плюс то, что дважды крымчане должны приехать дважды на эту вакцинацию, потом вернуться и сделать, в свое время должны были сделать эти ПЛР-тесты, сдать, это не так уж дешево выходит, к сожалению, поэтому, да, для крымчан все эти процессы сопряжены с рядом трудностей.
Благодарю вас за то, что поделились опытом в нашем эфире. Я напомню, что с нами на связи была Татьяна Курманова, программный директор Громадского радио. Мы продолжаем разговор и подробнее сейчас поговорим о возможности, которую предоставляет правительство Украины для жителей временно неподконтрольных Киеву территорий пройти вакцинацию на материковой части Украины. Здесь нужно отметить, что вот случай, который был только что описан в нашем эфире, он произошел до начала пятого этапа вакцинации, который начался в Украине 21 июля. У нас в редакции есть запись одного разговора с колл-центром, и там предлагали крымчанам записаться в лист ожидания, либо приехать в пункты вакцинации на материке в явочном порядке. Вот изменилась ли эта процедура? Как сейчас можно крымчанам записаться на вакцинацию, мы узнаем у Татьяны Карачевич, директор Херсонского областного дома ребенка. Татьяна, доброе утро.
Утро.
Итак, итак, расскажите, пожалуйста, менялись ли правила записи на вакцинацию для крымчан? Вот после того, как начался пятый этап вакцинации в Украине.
На сьогодні, на даний момент, цей запис поки не змінено, але Міністерством охорони здоров'я раз із Меджлісом Автономної Республіки Крим вирішується питання, яким чином буде вирішуватись масова вакцинація кримчан на території України. От жителі Автономної Республіки Крим із тимчасово окупованих територій, дійсно, як було зазначено, вже мають право звернутися до визначених 6 пунктів щеплення. І це дійсно є амбулаторія Чунгар, яка відноситься практично до прикордонної зони, амбулаторія Каланчак і амбулаторія міста Генічиськ. Ці пункти щеплення на сьогодні діють, працюють, здійснюють вакцинацію. І в місті Херсоні цих 3 пункти також визначено. Але вакцинація здійснюється не виключно тільки через запис, через дію. Є і самозвернення жителів із Автономної Республіки Крим. І в нас здійснюється їх вакцинація в центрах вакцинації. По області у нас таких 9 центрів нараховується, і в тому числі в Генічиську, і в Скадовську. Це в курортних зонах, де також відпочивають жителі Автономної Республіки Крим. І в місті Гола Пристань, і в місті Херсоні, в тому числі торговельно-розважальний центр «Фабрика», де масово відпочивають населення як нашої області, так і туристів, які відвідують Херсонщину.
А є ли якісь дані? Я розумію, що, можливо, складно підсчитати тих кримчан, які прийшли в масові пункти вакцинації, але по листу очікування, є ли дані, скільки чоловік використовувалися цією процедурою?
Ну, як мені відомо, здійснено 45 щеплень, вже 50 осіб приймали першу дозу, 9 осіб отримали вже другу дозу щеплення. Вакцинуються різними вакцинами, і Pfizer-ом, і Коронаваком, і Модерною, тому що в центрах вакцинації доступні 3 види вакцин різних виробників. От, і ну, обмежень по вакцинації немає. Дальні особи, які зв'язок і по вайбер контакту. Вони зв'язуються із особами, які записалися в дію. Якщо я не помиляюсь, 3 чи 5 особам не вдалося зв'язатись, не з'явилися вони на вакцинацію після їхнього зв'язку із медичними працівниками визначених пунктів щеплення. І 30 осіб із дії вже дійсно було провакциновано. Решта чекають вакцинації. тим часом, яким їм з ними узгоджують по вакцинації. Тому що під час кожного телефонного дзвінку, кожної розмови з особами із тимчасової окупованої території зв'язуються, підбирають їхній графік такий, щоб він був зручний. Чи для їхнього відвідування чи перетину кордону України.
Достатньо ли запасів вакцин? Можуть ли наші радіослухачі з Криму сміло їхати на материкову частину України? Хватить ли вакцини, щоб вакцинуватися в порядку живої черги?
На даний момент так. Але це ми не говоримо за масову вакцинацію, тому що окремо для масової вакцинації Міністерством охорони здоров'я буде передбачено відповідна кількість вакцини, тоді коли ми будемо розуміти і буде узгоджена уже кількість осіб із Автономної Республіки Крим на вакцинацію. А на сьогодні так. В порядку живої черги можна звертатись в центр вакцинації і вакцинуватися.
Спасибо вам за інформацію. Напомню, що з нами на зв'язі була Тетяна Карчевич, директор Херсонського обласного дому ребенка. Говорили ми о можливості для кримчан вакцинуватися на материковій Україні. Ми продовжуємо наш розговор. Я напомню, що кожен наш радіослухатель може присоединитися к нашій бесіді. Зробити це дуже просто. 8 800 10 06 926. На цей номер телефона дзвоніть нам із Криму. С материковой Украины звоните нам по телефону 044-490-2905. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Комментируйте происходящее в нашем эфире там. Постараемся зачитать самые интересные ваши комментарии. Продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. Итак, важная информация в дополнение к предыдущей нашей подтеме, да, это для тех крымчан, которые желали бы вакцинироваться на материковой части Украины и вообще для тех, кто планирует пересекать административную границу между Крымом и Херсонской областью. Тестирование на коронавирус снова могут вести на контрольных пунктах на административной линии между Херсонской областью и Крымом. Об этом заявили Херсонской областной госадминистрации, передает телеканал «Дом». В середине июля Херсонская облгосадминистрация обращалась в Кабмин с этой инициативой и, по сути, уже готовится к возвращению тестирования. Соответствующего решения Кабинет министров Украины пока не принимал. Мы будем внимательно следить за ближайшим заседанием украинского правительства. Но вот Херсонская облгосадминистрация уже приготовила 50 тысяч экспресс-тестов. Я процитирую главу Херсонской ОГА Сергея Козыря. «Около 50 тысяч экспресс-тестов, которые у нас были, то есть мы обеспечены, планируется, что в течение 6-7 дней мы возобновим проведение тестирования на контрольном пункте въезда-выезда. Это было сказано в конце минувшей недели. Это связано с принятием постановления Кабмина, согласования и все остальное. Что касается ограничений, то это не наша прерогатива, мы свои предложения предоставили», сказал Сергей Козырь. Ежедневно административную линию с полуостровом пересекают в обе стороны около 3000 человек. В последние дни в Херсонской области, как сообщает телеканал «Дом», фиксируют увеличение количество заболевших COVID-19. Приводится комментарий главного государственного санитарного врача Херсонской области Юрия Ромаскевича. Я процитирую. «Мы хорошо видим и отслеживаем эпидемическую ситуацию, которая происходит на тех территориях, с которыми граничит Херсонская область. Я имею в виду в первую очередь Крым. На сегодня суточный прирост, который они фиксируют, превышает 550 инфицированных, имеется в виду Крым и Севастополь вместе. Есть достаточно данных для того, чтобы говорить, что это неправда, и больных намного больше, потому что у них занято уже 4200 коек», так говорит главный государственный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич. Это была полезная информация для тех, кто собирается вакцинироваться на материковой части Украины или просто планирует пересекать административную линию. Мы внимательно следим за тем, как меняются условия пересечения, правила пересечения административной линии. Как только будут очередные изменения, мы, конечно же, об этом этом подготовим тематический эфир. Ну что же, возвращаемся к вопросу о вакцинации. И я еще раз напомню, номер телефона 044-490-2905, по этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины, 8-800-1006-926. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам из Крыма или соседней России. Также напоминаю, что вы можете комментировать нашу трансляцию на странице Крым Реалии в Facebook. Там мы ведем трансляцию в видеоформате. Можете смотреть на нас и комментировать нам все, что вы о нас думаете. И на канале YouTube также мы ведем видеотрансляцию. Итак, к нашему разговору присоединяется Сергей Викарчук, крымчанин, специалист в области туризма. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим вот о вакцинации в разрезе путешествий. Очень многих интересует вопрос, да, вот этих самых паспортов вакцинации или справок о вакцинации. Можно ли, получив, да, оба компонента вакцины, получив соответствующий медицинский документ, путешествовать с меньшим количеством ограничений, да, нежели это сейчас существует фактически для всех направлений. То есть не сдавать какие-то дополнительные ПЦР-тесты, не заходить на самоизоляцию. Вот расскажите о том, насколько сейчас этот процесс выверен, и что можно сказать о тех людях, которые прививаются, например, на материковой части Украины, куда с этой прививкой потом можно поехать как раньше.
Ну, смотрите, значит, с позиции туризма у нас уже это выверено, действительно, это работает, уже налажено. Есть ряд стран, даже европейских стран, которые принимают документы полной сертификации про полную вакцинацию. Ну, к примеру, возьмем... Вот я знаю, сейчас мои знакомые полетели в Испанию. Также знаю еще ряд других стран, которые уже... Но есть маленький нюанс. Не все еще идеально. Некоторые страны не очень принимают наши документы. Этот паспортный документ, паспорт про вакцинацию. Его можно взять у нашего семейного врача. Он есть на английском и украинской мове. Есть в нем четко обозначено, когда, какой вакцины было сделано. Вот. Но... На практике, вот возьмем, например, Турцию. Вот у нас это самое массовое сейчас направление, больше всего там туристов. И на практике вот мы не знаем, как турки к этому относятся. Потому как на документе, это обычный документ, вытянутый из системы, я сам изучал это очень глубоко вопрос, нет ни QR-кода, то есть это обычный А4, просто развернутой формы, и в нем заполненные позиции. Да, там есть печать, подпись семейного врача, все как бы... Но самое интересное, что ряд стран Европы его принимают, а вот турецкие и египетская сторона иногда к этому скептически относятся. Поэтому наших туристов иногда заставляют уже в аэропорту пройти этот дополнительный ПЛР-тест, который быстрый, вот, и люди попадают снова на деньги. Безусловно, этот сертификат очень удобный, он открывает все двери, и очень удобная вещь, как бы. Я сам прошел вакцинацию полную, еще не получил этот сертификат, но планирую.
Но здесь что очень важно, да, в этой вакцине, она должна получить какую-то вот степень одобрения, например, должна ли быть она одобрена официально Всемирной организацией здравоохранения, чтобы этот сертификат приняли, например, в Европе, в странах Европы?
Безусловно. У каждой страны есть четкие критерии, какие вакцины они принимают. И там, ну, то есть в каждой стране. И насколько мне известно, например, возьмем спутник В, он в Европе вообще не принимается. Есть у нас ряд вакцин, которым вакцинируют украинцев. Они уже сейчас на этапе, когда они будут одобрены. Но они еще с ними еще нельзя. Там AstraZeneca, Кошевилд, например. Но, тем не менее, ее уже одобряют. Там процесс остается, ну, очень-очень маленький.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Викарчук, специалист в области туризма. Говорили мы сегодня о процессе вакцинации в Крыму, о том, какими темпами идет вакцинация непосредственно на Крымском полуострове, с чем связано падение темпов вакцинации, да, или, как говорят подконтрольные России чиновники, в Крыму не удается нарастить темпы вакцинации. Вот с чем это связано, насколько реализуема та возможность, которую дает правительство Украины жителям временно неподконтрольных территорий получить вакцину, в данном случае на материковой части Украины. Будем внимательно следить за тем, какой будет в дальнейшем разработан порядок. Было сказано, что подключился к этому процессу и Меджлис крымско-татарского народа. Обязательно будем узнавать подробности, будем внимательно следить и за решениями Кабинета министров Украины, потому что, как я уже говорил, есть уже информация о том, что Херсонская облгосадминистрация подготовилась к возвращению тестирования на административной линии между Херсонской областью и Крымом в наличии, вот у них 50 тысяч экспресс-тестов. Будем следить и за этим. Могу также порекомендовать обратиться к одному из наших прошлых эфиров. Говорили мы с правозащитниками об этой ситуации, о возможности возвращения обязательного тестирования на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Комментировала это Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Если коротко, да, то отметила правозащитница, что в данном случае, если будут какие-то карантинные ограничения возвращаться, то они уже, во всяком случае, понятны и ясны, и разработаны. Да, это не будет как в первые разы, когда усиливались карантинные ограничения на контрольных пунктах въезда-выезда. Будем внимательно следить и за этой ситуацией также. А сейчас мы переходим к следующей теме нашего эфира.
Крымское утро. В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро».
«Крымское утро» продолжается в эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. И поговорим мы вот на какую тему. Поговорим мы об иноагентах в России. Все больше людей и организаций в России становятся неугодны властям. Одни, как интернет-издание «Проект», которое на минувшей неделе признали нежелательным, вынужденно объявляют о закрытии. Другие, устав от непрекращающихся арестов, как участники группы Pussy Riot, уезжают из страны. На минувшей неделе ФСБ России попыталась внести некоторую ясность в вопрос о том, за что частных лиц могут признать иностранными агентами. И на портале проектов нормативных актов появился некий перечень, на который необходимо ориентироваться, собирая ту или иную информацию. В эфире русской службы «Радио Свобода» руководитель Центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова объясняет, какие частные лица могут быть объявлены иноагентами.
Проект приказа действительно не сильно вносит ясность. Может быть, за исключением того, что становится понятно, что, в принципе, на темы, связанные с вооружением, военными событиями, вооруженными силами, Роскосмосом, писать нельзя практически ничего. То есть это относится к той части законодательства, которая устанавливает, что иностранными агентами могут быть признаны лица, которые осуществляют целенаправленный сбор сведений в военной, военно-технической, военно-промышленной области. При этом они имеют какие-то иностранные деньги или получают методическую организационную помощь от иностранных источников. Но это, как вы можете подумать, что это потенциально может быть. Не знаю, компьютер человеку предоставили, или, не знаю, он пользуется услугами, например, иностранных поисковиков, гуглит информацию. Да? То есть организационная методическая помощь – это не обязательно деньги. Это вообще не про деньги. Вот. И таким образом получается, что если человек собирает такие сведения, получает деньги или пользуется иностранной помощью, и эта информация подпадает под этот перечень из 51 пункта, то тогда этот человек должен сам сразу пойти и заявить на себя в Министерство юстиции, включиться в перечень иностранных агентов, потому что если он этого не сделает, на него сразу будет распространяться действие статьи 330.1 Уголовного кодекса, это до 6 лет лишения свободы, уголовная ответственность за уклонение от исполнения функций иностранного агента.
Действие этой статьи может распространяться на человека в самом широком спектре случаев. Вот, например, по словам Галины Араповой, и призывник, который пожалуется у себя в соцсетях на то, что к нему как-то неправильно с его точки зрения отнеслись в военкомате, тоже может попасть под действие этого закона.
Если у него будут иностранные деньги какие-то или организационно-методическая помощь, да, могут. Вот в такой ситуации и этого человека, и этого призывника, и их, его родителей, и журналистов, которые будут об этом писать, могут расценить иностранными агентами. Потому что, например, в этом перечне есть такой пункт, как информация о моральном климате в вооруженных силах. Или, например, о нарушении законности. Или информация о проблемах в Роскосмосе, которые приводит, например, к тому, что у них что-то не получается. Там много пунктов в этом реестре, в этом вот перечне проекта Федеральной службы безопасности, который вызывает массу вопросов. По сути дела, это ставит, например, на грань работу, грань невозможного. Работу комитета солдатских матерей, организаций, которые помогают родителям тех срочников, военнослужащих, которые в силу тех или иных причин погибли. Более того, там есть пункт, который вызвал вчера особый как бы, интерес тоже у журналистов, поскольку он, по сути дела, относит к такой информации о военной, военно-технической сфере, которая может нанести ущерб безопасности Российской Федерации, аналитику о достижениях в космической сфере иностранных компаний. Получается, что сравнение аналитика о успехах других это ставит в ситуацию риска нашу собственную государственную безопасность.
Галина Арапова подчеркивает, что при таком законодательстве журналистика не может существовать сразу в нескольких сферах. Например, вот военная журналистика при таком законодательстве существовать не может.
А военная журналистика, на мой взгляд, в такой ситуации просто вынуждена будет свернуть всю активность, потому что, ну, максимум освещать, не знаю, военные парады. Поэтому очень высокий риск. 61 пункт, посмотрите его. Это просто тот случай, когда надо глазами это увидеть, потому что там есть пункты, которые, ну, например, приведу пример, который тоже на меня произвел большое впечатление. Помимо морального климата в рядах вооруженной армии, нельзя сообщать о результатах рассмотрения заявлений и уголовных дел, заявлений о преступлениях и уголовных дел, которые расследует военная прокуратура, военные следственные органы. То есть представьте себе, погибает срочник, его родители обращаются с заявлением о возбуждении уголовного дела. То есть нельзя сообщать о результатах рассмотрения этого заявления. Им отказывают, и они сказать об этом не смогут. Если военнослужащий совершит преступление, то это расследование будет вести не Следственный комитет в рамках вот обычной гражданской, условно говоря, там, следственной деятельности, да, а специальные военные следователи. Вот их деятельность нельзя будет никаким образом освещать. То есть это речь идет о любых финансовых преступлениях, коррупции в этой сфере, гибели военнослужащего.
В эфире русской службы «Радио Свобода» социолог Левада-центра Алексей Левинсон отмечает, что пока что российское общество не очень обеспокоено новым законом об иноагентах.
Эти события окажут влияние на жизнь в стране и окажут существенное влияние, но до этого люди еще, мысль общественная до этого не дозрела. Нету ни общественного протеста против этих мер, ну, ни широкой общественной поддержки. Но надо сказать, что организовать протест в нынешних условиях будет нелегко. Организовать, так сказать, поддержку со стороны широких масс будет нетрудно. К сожалению, это так. Понимаете, когда кому-то в голову пришло употреблять словосочетание «иностранный агент», то этот вот субъект, который это предложение сделал, он опирался на то, что в таком массовом народном сознании иностранный имеет такие положительные коннотации, если речь идет о каких-то там изделиях, потребительских товарах или там комфорте, и отрицательные, если речь идет о материях политических или моральных. Эту мысль тщательно эксплуатируют все структуры, которые связаны с государственной безопасностью. Там как бы почти автоматически, по умолчанию, иностранный значит желающий принести вред нам. Эти смыслы заложены очень давно в отечественной культуре. Но там слово «немец», которое означало просто вот не русский, там, не наш, да, но это было обозначение кого-то, кто должен жить в специальных, там, в немецкой слободе, специально, так сказать, ну, в резервации. Почему? Потому что от него исходит какая-то угроза, какой-то вред. И вот эти древние и в этом смысле очень глубоко укорененные смыслы, они вот эксплуатируются этой, ну, этим законодательством или этим политическим маневром.
Муниципальный депутат Московского района Кунцево Денис Шендерович считает, что усилившиеся репрессии в отношении активистов и журналистов связаны с предстоящими выборами в Госдуму России.
Основные репрессии, которые были в отношении возможных кандидатов, они уже завершены. Тех, кого допустили для вида, так скажем, да, оппозиционных кандидатов, они, я полагаю, на сегодняшний день у них сохраняется опасность их дальнейшего снятия с выборов, потому что могут снять по документам, могут снять по подписям, кто-то собирает сейчас подписи, а дальше могут снять в процессе, если что-то найдут, ну или там придумают. И перед выборами тоже могут снять, если кого-то выдвигали через партию, например, могут дать указание партии снять. То есть вариантов, как снять того или иного там кандидата, который не угоден условному Кремлю, там вариантов таких масса. Причем особо законные основания им для этого искать не придется. В целом я повторюсь, что такие вот ключевые репрессии, так называемых, да, они уже свершились. Вокруг меня избиратель достаточно активен в курсе событий, да, обладает достаточно более-менее правдивым срезом информации того, что происходит и того, что будет на самом деле. Что происходит по стране? Мне сложно сказать, я не проводил каких-то исследований, но из того, что мне видно, там, по моему субъективному ощущению, что сейчас про выборы в общем-то, особо нигде ничего не рассказывается. Те меры, которые предприняты на сегодняшний день Центральной избирательной комиссии, в том числе, они направлены на то, чтобы использовать максимальный административный ресурс. Им не нужно, чтобы протестные голосования, протестные люди пришли. Основная задача все-таки внушить людям, что все бесполезно, что мы тут все решили, у нас тут все уже схвачено. Не приходите на выборы, мы сами там нарисуем эти голоса. Они, полагаю, что такую тактику и будут использовать.
Алексей Левинсон, социолог Левада-центра, согласен с тем, что в России достаточно низкая заинтересованность выборами в Государственную Думу.
Эта заинтересованность невысокая. Заинтересованности такой, ну, как бы идущей от самих граждан, от самих избирателей, ее давно уже нету, если не считать такой небольшой слой активистов, ну, вот тех, о которых только что нам рассказывали. Саму публику выборы, в общем, интересуют очень мало. Большая часть этих людей – ну, готовы участвовать в таком ритуале изъявления лояльности властям. Они не думают, за кого именно они будут голосовать. Они будут голосовать, ну, так сказать, чтобы продемонстрировать, что они этой власти верны и саму эту власть, так сказать, признают. И, в общем, существующее положение вещей их устраивает. Хотя бы потому, что они боятся, что оно может измениться к худшему и не верят, что оно может измениться к лучшему. Вот это подавляющая, так сказать, мотивация, чтобы участвовать в выборах, неважно каких, думских, президентских и так далее. Людей, которые были бы кровно заинтересованы в том, чтобы именно свою партию, так сказать, провести в парламент, ну, их очень немного. Ну, может быть, там в электорате КПРФ и в электорате ЛДПР, ну, есть такие люди, которые думают они понимают, что есть реальная возможность для этих партий быть в парламенте, ну, что нужно, и что нужно что-то там делать. Нужно приходить, там, голосовать и так далее. Вот это верные, так сказать, верные сторонники этих двух партий. Больше, по сути дела, говорить, к сожалению, не о ком, потому что электораты остальных партий, включая там «Яблоко», они, ну, в общем, скажем так, ничтожно малы. То есть только в отдельных, там, ну, скажем, «Яблоко» в Петербурге – это относительно заметная политическая сила. Ну, еще есть в некоторых местах некоторые партии по каким-то там причинам имеют относительно такой значимый электорат.
Ну что ж, такова ситуация с так называемыми иноагентами в России. Если вам есть что добавить к этой информации, вы можете написать нам, вы можете позвонить нам. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает не только, когда у нас прямые эфиры, даже когда вы слышите нас в записи. В любое время суток вы можете позвонить на этот телефон, включится автоответчик. Все, что вы бы хотели нам сказать. Темы для программ, которые вы хотели бы нам предложить. информация, которую вы хотели бы до нас донести, она останется на автоответчике, мы все внимательно слушаем, и если вам это необходимо, мы обязательно связываемся с вами. Поэтому большая просьба, если вы хотите, чтобы мы с вами связались, каким-то образом вышли на контакт или помогли вам найти необходимую информацию, оставляйте, пожалуйста, ваши контактные данные. Я напомню, что в 13:00 по Симферополю и Киеву в эфире радио «Крым Реалии» стартует программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским. В 18:15 начинается вечернее шоу радио «Крым Реалии» «Крымский вечер». Ни в коем случае не пропускайте эти программы. Напомню, что этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Напоминаю, что все контакты для связи с нашей редакцией есть на сайте «Крым Реалии». Мы есть в социальных сетях, где тоже рады с вами общаться. Пишите нам, звоните нам. Мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы.